Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». Июль – это месяц, щедрый на рождение актеров и политиков. И неудивительно, ведь каждый политик в большей или меньшей степени – актер. Среди июльского урожая политиков было, в частности, четверо американских президентов. Есть среди политиков, однако, совершенно иная группа. Они – никудышные актеры, плохие ораторы. Они не умеют создавать себе популярность и будоражить массы. Они, можно сказать, политики поневоле. Они приходят, потому что в них нуждается история. Об одном из таких людей сегодняшний рассказ Арчи Рогацкого в авторской программе «Неизвестное об известных».
Добрый день, дамы и господа. Да, действительно, политики поневоле часто приносят огромные изменения в наш мир. При этом они часто являются выходцами из системы, которую не спровергают. Ярким примером служит, например, Горбачев. Но сегодня я хочу рассказать о человеке, о котором большинство из нас в последний раз лишь видели беглые упоминания в школьном курсе «История средних веков». Карта позднесредневековой Европы сильно отличалась от сегодняшней. Три традиционные силы присутствовали на ней – Англия, Испания, Франция. А весь центр занимало огромное лоскутное образование – Священная Римская империя. Она покрывала современную Германию, Австрию, Венгрию, Чехию, Бельгию, Нидерланды и еще с десяток меньших государств. Населявшие ее народы зачастую не имели никакой исторической, этнической или религиозной общности, но оказались спрессованы вместе в силу причудливых капризов династического наследования. На троне империи находилась австро-испанская династия Габсбургов. Вот почему героиня бесчисленных экранизаций Анна Австрийская была при этом испанкой. Впрочем, в описываемое время она еще не родилась. На местах управления осуществлялось местными князьями, подчиненными королю по феодальной лестнице. В 1533 году в этой империи, в семье герцога Нассау, на территории нынешней Германии родился мальчик, которого англичане называют Уильям, а голландцы и немцы – Вильгельм. Семья исповедовала протестантизм. Уильям рос, получая соответствующее воспитание. Когда ему было 11 лет, его кузен Рене, принц провинции Оранж, погиб в какой-то военной заварухе. Рене был бездетным. И в своем завещании он отдавал все свои владения и титулы Уильяму, но при одном условии, что тот примкнет к римской католической церкви. Трудно сказать, что руководило папой Нассау, но он дал свое согласие. Его сын стал принцем Уильямом из Оранжа. Но чтобы вбить в него новые католические нормы, его отправили из дома в Брюссель учиться уму-разуму. Он был представлен императору Карлу V и снискал его расположение. Король пожаловал ему офицерский чин, способствовал быстрому продвижению по службе и вскоре ввел в Государственный совет. Казалось, что перед ним расстилается блестящее будущее. Но в 1555 году Карл, надломленный болезнью, отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа II. Филипп поначалу тоже осыпал Уильяма милостями и назначил его губернатором Нидерландов. Но если прежний император только качал головой, глядя на расползание протестантской ереси в подвластных ему землях, то новый взялся решительно корчевать ее. И начать он решил именно с Нидерландов. Там высадилась испанская армия, а вместе с ней компетентные органы, инквизиция. Им надлежало начать выездные сессии в городах, используя их обычный арсенал, дабы выявлять и карать отступников от веры. Население в Нидерландах было религиозно смешано, но католики и протестанты уживались миром. Волна арестов, пыток и казней вызвала не только ужас протестантов, но и резкое неприятие у католиков. В это время Уильям создает в Государственном совете монархии оппозиционное крыло, требуя вывода испанских войск. Но король, словно Васька, слушал да ест. Вся критика оппозиции направлялась в основном в адрес кардинала Гранвеля, который руководил инквизицией в Нидерландах. Но со временем Уильяму стало известно о более зловещих планах и международном сговоре о решении протестантского вопроса. И вот как это произошло. В те времена существовал милый, это я говорю без иронии, милый обычай обмена высокопоставленными заложниками при заключении мира. В 1559 году, после очередной войны между Испанией и Францией, таким гостем у короля Франции оказался Уильям. Король решил, что тот является абсолютно посвященным в планы Филиппа, Я однажды на прогулке пустился в разговоры о том, как обе монархии скоро совместно истребят нацистов. То есть истребят их физически. Уильям недаром звался молчаливым. Он ничем себя не выдал. Но по возвращении домой он начал отход от католичества обратно в протестантизм. 1565 год ознаменовался протестантскими бунтами в Нидерландах, в ходе которых восставшие обратили свою ярость против католических икон и статуй, уничтожая их сотни. По просьбе королевы Испании Уильям отправился в Нидерланды, чтобы разрядить ситуацию. В обмен королева обещала рассмотреть вопрос о свободе вероисповедания в этой стране. Но вскоре стало понятно, что на самом деле от нее толку не будет. Тем временем Филипп отправил в Нидерланды карательный корпус под командой железного герцога Альбы. Неожиданно для всех Уильям сложил с себя полномочия в Государственном Совете и уехал в родовой замок Нассау. Между тем, в Нидерландах народ, доведенный до отчаяния зверствами испанцев, начал массами уходить в пираты и разбойники, то есть лесные и морские гёзы. Они использовали партизанскую тактику. Уильям в Нассау тем временем собрал армию с германских наемников и двинулся на соединение с гёзами. Так началась война против испанской короны, которую скоро назовут 80-летней войной. Уильям вел эту войну с 1567 по 1581 год с переменным успехом. Борьба осложнилась нарастающим напряжением между католиками и протестантами в самих Нидерландах. Страсти накалялись, и в январе 1579 года несколько южных провинций подписали договор, в котором они приняли правление от губернатора, направленного королем Испании. Уильям надеялся объединить Нидерланды под флагом религиозной свободы, но этому не суждено было сбыться. Время подобных идей еще не пришло. Вскоре 5 северных провинций Нидерландов объединились в республику, которая объявила о свержении власти Испании и непризнании короля. Ее правительство, Генеральные Штаты, приняло Декларацию независимости. И тогда Уильям стал жить как рядовой, хотя и состоятельный гражданин этой новой страны. Филипп II был в ярости. Уильяма он объявил вне закона. Но война для Филиппа закончилась поражением. Не в силах смириться с этим, он стал засылать к Уильяму убийц. Первое покушение молчаливый сумел пережить. Но в 1581 году к нему в дом пробрался некий Бальтазар Жерар и застрелил в упор. Это было первое в истории покушение с применением огнестрельного оружия. Стоял июль 1581 года. Бальтазар бежал, но был пойман голландцами. В ярости от того, что у них отобрали любимого лидера, они вынесли ему такой приговор, что стало ясно. Уроки испанской инквизиции усвоены и даже творчески переосмыслены. С нидерландской независимости начинается закат испанского величия, да и всего средневекового уклада. А маленькая Голландия, освобожденная от феодальных уз, сделала гигантский экономический, социальный и культурный скачок. В недалеком будущем голландцы построили флот, отправились за моря и, среди прочего, основали Новый Амстердам, известный нам сегодня как город Нью-Йорк. Правда, не обошлось без конфуза. Своей искренней любви к Уильяму, которого они называют отцом Отечества, голландцы сделали его потомков королевской династии. И по сей день Нидерланды формально являются монархией, хотя всем понятно, что это только жест благодарности. Сегодняшние монархи Европы хорошо понимают, что они лишь туристическая достопримечательность. А фамильный герб Уильяма Молчаливого и его фамилия «Оранжевый цвет» и сегодня остаются национальным гербом и цветом Нидерландов. Спасибо за внимание.